RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте. Из мадридской студии микрофона Светлана Демидова.
И Алексей Ершов.
За звукорежиссерским пультом нам сегодня помогает Адриан Гонсалес.
Мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или находится в эти минуты в прямом онлайн-вещании «Радио Экстерьор».
Слушайте наши выпуски на странице испанской телерадиовещательной корпорации. Достаточно набрать в поисковике «Emisión en Ruso», а также на таких платформах, как Spotify и Google Podcast. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий.
www.radioexterior.es. Ver, escuchar, sentir. Lo que quieres, lo tienes. Radio Exterior de España.
Пятница, 16 февраля. Начнем мы наш сегодняшний выпуск, как обычно, с короткого информационного блока, после которого политический обозреватель Алекс Жингель расскажет о грядущих выборах в автономном сообществе Галисия, первых после общенациональных выборов в обе палаты испанского парламента, которые прошли 23 июля прошлого года.
И также Алекс, он еще расскажет о результатах последнего опроса общественного мнения, который проводит Государственный институт общественного мнения, что волнует в настоящий момент Испанию, испанцев, и что не очень волнует.
А после этого наш культурный комментатор Светлана Яськова поведает нам о самых интересных писателях этого года. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. А пока что мы переходим к новостям от 16 февраля. Сегодня стало известно о смерти Алексея Навального, российского политика-оппозиционера. В сообщении в СИН по Ямало-Ненецкому округу сообщается, что, цитата, «политик почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу же потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которых положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются». Конец цитаты.
Как сообщили соратники Алексея Навального, никаких подтверждений у нас нет. Об этом написала в социальной сети X, бывший Twitter, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Новость о смерти российского оппозиционера стала главной темой дня для международных СМИ. На данный момент соболезнования соратникам и близким Алексея Навального поступают со всего мира. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навального, цитата, «очевидно, убил Путин».
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что Евросоюз возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть.
А глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Алексей Навальный поплатился жизнью за сопротивление системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина. Франция выражает соболезнования его семье, близким и российскому народу.
Что касается американских официальных лиц Алексея, то они пока что осторожно выражаются на тему смерти главного оппозиционного политика в России. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответственность за гибель Навального несет Россия. Кроме того, он отметил, что это событие подчеркивает слабость и гниль сердца системы, которую построил Путин. Камала Харрис, вице-президент США, также заявила, что ответственность за смерть Алексея Навального лежит на российских властях.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил глубокий шок по поводу смерти Алексея Навального.
Имя Алексея Навального, родившегося в 1976 году в Подмосковье, стало символом российского оппозиционного движения. Он начал свою политическую и оппозиционную деятельность 15 лет назад. Входил в Центральный совет политической партии «Россия будущего», которая в 2022 году была ликвидирована решением Верховного суда России.
Навальный также был создателем общественного фонда борьбы с коррупцией, который занимался журналистскими расследованиями о коррупции в высших эшелонах российской власти. С начала 2010-х годов был обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных дел. В частности, проходил обвиняемым по делу хищения средств у компании «Фраше». В 2014 году по этому делу Навальный был приговорен к 3,5 годам тюрьмы условно, но затем ему заменили условный срок на реальный и назначили 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же самый день люди вышли на улицы по всей России, России. За несколько часов количество задержанных превысило 1000 человек.
В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен препаратом «Новичок» и впал в кому. Его спасли в Нью-Йоркской клинике «Чарите». И 17 января 2021 года Навальный возвращается в Россию, зная, что его арестуют, поскольку, отправившись в Германию, он нарушил условия отбывания наказания. В аэропорту он задержан и отправлен в колонию отбывать 2 года и 8 месяцев в лишении свободы.
В марте 2023 года московский суд приговаривает Навального совокупно с предыдущим делом к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. А в августе к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. В июне 2022 года Навального перевели в исправительную колонию номер 6 строгого режима.
В общей сложности, Алексей, начиная с 2021 года, твой тезка Алексей Навальный был заключен в штрафной изолятор 28 раз. В 2021 году Европейский парламент присудил ему премию имени Сахарова, главную награду Евросоюза в области прав человека. А в 2022 году он был среди номинантов на Нобелевскую премию мира.
Да, Светлана. Алексей Навальный в одноименном фильме Даниэля Рора 2022 года ответил на вопрос, что он будет делать, если его убьют. Давай это послушаем.
Давай.
Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что, ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Вот такое вот пророческое послание Алексея Навального, Светлана.
Да, смерть Алексея Навального вызвала шок сегодня во всем мире. Хотя, в общем-то, как скажут испанцы, «Es una crónica de una muerte anunciada». Ну, то есть ее можно было ожидать. И перейдем с новостями обратно в Испанию. Сегодня представители аграрного сектора королевства встретились с министром сельского хозяйства Испании Луисом Планасом. В центре внимания предложение, которое подготовило правительство Испании, чтобы снизить накал протестов, которые продолжаются уже несколько недель. И вот первая реакция.
Мы увидели прогресс в теме ротации культивов. Мы стоим у истоков новых возможностей для испанских аграриев, которые ранее были невозможны.
Creemos que el ministro ha escuchado el mensaje de las organizaciones profesionales agrarias.
Мы надеемся, что министр взял на заметку все пожелания аграрных ассоциаций. Работники сельского хозяйства выслушали предложение Министерства сельского хозяйства. Тем не менее, ассоциации аграриев Испании собираются продолжать акции протеста, потому что реализация части обязательств, взятых на себя правительством королевства, зависит также от действий Европейского союза и автономных сообществ Испании. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас принял к сведению пожелания работников агрикультуры. Вот его слова. Планас говорит, что он, как всегда, открыт к диалогу и компромиссам. По его словам, правительство подготовило большой пакет мер по улучшению условий в сельском хозяйстве. И в дальнейшем исполнительная власть Испании готова работать с любыми предложениями аграриев.
И еще об акциях протестов, Алексей. К протестам аграриев знаешь, кто сегодня присоединяется
кто?
В королевстве?
Кто, Светлана?
Полицейские офицеры гражданской гвардии. Они выходят на улицы по всей стране с требованием признать их профессию рискованной. Всего через неделю после двойного убийства сотрудников полиции в андалусийском городе Барбаты. Напомним, что два офицера Национальной гвардии погибли во время операции против наркотрафика несколько дней назад. Офицеры, которые сегодня выходят на улицу, заявляют о нехватке персонала и судебных средств для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Да, Светлана. И на фоне этого мэр города Барбаты Мигель Молина попросил, чтобы суд не проводился в его городе. И вот почему.
Барбаты también se siente víctima de la circunstancia y por eso hemos
Мэр утверждает, что его город является жертвой наркоторговли. Местные жители уже долгое время говорят о том, что наркоторговцы становятся все сильнее, агрессивнее и готовы на все ради легких денег.
Сегодня в порту Барбаты, Алексей, на виду у всех стояла дюжина судов с наркотиками, которые укрывались от шторма. Однако полицейские заявляют о нехватке кадров и судебных механизмов, чтобы предотвратить обострение этого чувства безнаказанности у наркоторговцев.
Из Испании в сектор Газа. Президент США Джо Байден еще раз обратился к премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху с просьбой не атаковать КПП в городе Рафах, где находится свыше миллиона палестинцев, которые укрылись на юге анклава, спасаясь от ударов Цахала. Вашингтон призывает Тель-Авив воздержаться от военной операции в городе Рафах без предварительного плана по защите гражданского населения. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху продолжает рассматривать возможность этой военной операции. Израильские силы взяли в осаду главную больницу в секторе Газа.
Это одна из немногих, Алексей, которые остаются в рабочем состоянии в этом районе. Госпиталь расположен на юге анклава в Хан-Юнисе. В настоящий момент израильская армия проводит операцию по поиску заложников, которые могут находиться в туннелях под медицинским учреждением. Власти сектора Газа выступают категорически против военных действий Израиля, поскольку это может привести к смерти огромного числа мирных жителей.
Да, Светлана, отметим, что в настоящий момент международные организации, такие как ООН и другие мировые СМИ, сообщают о практически 29 тысячах палестинцев, которые были убиты с момента обострения конфликта, начавшегося 7 месяцев назад.
Средства массовой информации опираются на данные, которые им дают пропалестинские источники с сектора Газа. Уточним эту информацию. Другой горячей точкой на карте мира остается Украина. Сегодня лидер этой страны Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты подписали сегодня двустороннее соглашение по безопасности.
Детали соглашения остаются неизвестны, однако речь идет о пакте по безопасности, который будет гарантировать поддержку Киеву. Текст украино-французского договора составлен по образцу ранее подписанных соглашений с такими странами, как Великобритания и ФРГ. Светлана, и последняя новость. Из США бывший президент этой страны Дональд Трамп предстанет перед судом 25 марта. В этот день суд присяжных начнет рассмотрение дела, согласно которому Трамп предположительно дал взятку порноактрисе, чтобы скрыть интимные отношения, которые у них были до этого.
Который раз уже Трамп предстает опять перед судом Америки.
Пятница, 16 февраля. Закончился информационный блок. Это значит, что сейчас настал момент поговорить с нашим политическим комментатором Аликом Жингелем.
18 февраля в автономном сообществе Галисия проходят региональные выборы. Алек Жингель, здравствуй. Как ты думаешь, выборы региональные, это важно в контексте политики внутренней Испании?
Добрый день.
На злобу дня.
Галисия – это небольшая автономия на северо-западе Испании, размером с Бельгию или Армению, которая граничит с Португалией. Население меньше 3 миллионов человек. Хотя Галисия известна в мире, так как там заканчивается путь святого Якова. Самый многочисленный паломнический путь в мире среди христиан и второй в мире после пути в Мекку. Но если спросить, например, в Пекине, что они думают о выборах в Галисии, они ничего не ответят. И правильно сделают. Но не надо ходить так далеко. В соседней Франции тоже ничего не скажут. Да что там во Франции? Наверное, половина жителей Испании абсолютно равнодушна к выборам в Галисии. Тем более, там все понятно. Галисия – это историческая вотчина консервативной народной партии. Это родина диктатора Франциско Франко. Там же родился франкистский министр и основатель народной партии Мануэль Фрага, который 15 лет был президентом этой автономии. Также Галисия – родина бывшего премьера Испании Мариано Рахоя и нынешнего лидера народной партии Альберто Фейхо. Эта партия и победит на выборах.
Ну, то, что победит, Алек, непонятно. Последнее время, последние дни говорят о том, что Народная партия может проиграть. Но в любом случае ты уверен, что победит? И тогда я у тебя спрошу, наберет ли абсолютное большинство голосов?
Наберет. Уверен на 99%. Поэтому никакого интереса к выборам нет даже в Испании. Другое дело, кампания, которая развернулась к этим выборам вокруг Народной партии и ее лидера Фейхо. В частном разговоре с журналистами Фейхо проговорился, что у Народной партии был неформальный контакт с партией Джунс, которую возглавляет находящийся в бегах от испанского правосудия Карлес Пуйдемонт. Рассмотрев в течение 24 часов требования амнистии Пуйдемонтом, руководство Народной партии пришло к выводу, что амнистия незаконно и противоречит Конституции. Предложение Пуидемонта было отвергнуто и все контакты прекращены. На этой неделе Фейхо и Народная партия были подвергнуты настоящей травле. С одной стороны, социалистами во главе с Педро Санчесом подключился даже бывший премьер Испании Сапатеро, который давно на пенсии. С другой стороны, прессой и разного рода политическими аналитиками. В чем только не обвиняли Фейхо и в лицемерии, и в обмане всей страны, и в непорядочности. Даже говорили, что Фейхо по утрам обсуждает амнистию с Пуидемонтом, а по вечерам поджигает улицы и отправляет людей с протестами против этой же амнистии к штабу социалистов в Мадриде. Общественному осуждению, порицанию подверглось сиюминутное намерение, которое не материализовалось, так как было признано антиконституционным. А судьи кто? Социалисты и их лидер Санчес, который торжественно обещал вернуть Пуидемонта в Испанию, чтобы тот пристал перед судом и ответил за свои преступления, который говорил, что никакого помилования каталонским сепаратистам, отбывающим тюремный срок наказания, не будет, а потом всех помиловал, который говорил, что амнистии Пуидемонту и его подельникам не может быть, потому что она антиконституционна. А сейчас социалисты со всех сил продвигают закон об амнистии в испанском парламенте. И никто не обвиняет Санчеса и его партию в обмане, лицемерии, фальши. В одном случае намерение, в другом случае свершившиеся конкретные действия.
Да, Алекс Жингель всем сестрам по серьгам раздал. Не пощадил ни одного политика, в том числе и премьера Испании Педро Санчеса, которого, кстати, по последнему опросу, которым занимается социологический институт Испании, который по-прежнему лидирует и получает самые высокие оценки среди всех политиков Испании, несмотря на то, что сегодня он говорит «да», завтра иногда может сказать «нет». Тем не менее, у него самые крепкие позиции среди всех политиков Испании. Но, как мы все понимаем, политика – это театр, в котором каждый играет свою роль.
Но многие актеры явно переигрывают. Должны быть какие-то границы. Пропаганда, вообще-то, великое дело. Будь то геббельсовская, сталинская, путинская, франкистская или какая другая. И все средства массовой информации всю неделю говорили о Фейхо и о том, какой он хороший. За этой дымовой завесой остаются проблемы, которые интересуют испанцев больше, чем то, что однажды, почти год назад, подумалось Фейхо, но не имело никаких последствий.
Кстати, согласно последнему опросу общественного мнения, который каждые 3 месяца проводит Центр социологических исследований Испании, публикует каждые 3 месяца результаты, что интересует испанцев?
Думаю, что то же самое, что жителей любой страны. Человек по своей природе эгоист, то есть своя рубашка всегда ближе к телу. В Испании проводятся опросы общественного мнения по разным сферам жизнедеятельности. Эти опросы проводит Центр социологических исследований в испанской аббревиатуре СИС. Амнистия, о которой мы говорили, находится на 37-м месте проблем, волнующих испанцев. А независимость Каталонии волнует испанцев еще меньше. Эта проблема стоит на 39-м месте.
Получается, испанцев практически не волнует возможное отделение Каталонии так, как это ярко и яро обсуждается в средствах массовой информации, на радио и на телевидении.
Удивительно, да? Но это так, если верить этим опросам. И нет никаких оснований не верить им. Хотя можно отметить некоторый рост озабоченности испанцев в отношении независимости Каталонии. Год назад эта проблема стояла на 43-м месте, а за один год поднялась до 39-го.
Ну хорошо, Алик, я понимаю твой сарказм. Мы много говорим о проблемах сохранения государственности Испании, а оказывается, самих граждан королевства это как-то не так сильно интересует, как может показаться.
Точно так. Больше всего испанцев волнует экономический кризис и вытекающие из него последствия. Эта проблема лидирует в рейтинге, притом с большим отрывом, опережая такие вопросы, как здравоохранение и трудовая занятость и ее качество. Пятерка лидеров замыкает вопросы, связанные с личной жизнью и безработица. Год назад безработица была на третьем месте, а сейчас опустилась на пятое. А первые два места за целый год остались без изменений. В десятке основных озабоченностей испанцев – жилье, образование и изменение климата. Такое высокое место для изменения климата делает честь испанцам. Их волнует, какова будет планета после нас. Намного больше, чем то, будет Каталония в составе Испании или нет. И больше, чем повышение налогов, коррупция, иммиграция и даже пенсии.
Да, честь Испании составляет такое волнение. Кстати, а что меньше всего волнует испанцев?
Меньше всего внешняя политика Испании и война в Украине. Война в Украине в рейтинге проблем находится на предпоследнем 56-м месте. Год назад она была на высоком 16-м месте. Но этому есть объяснение. Затянувшаяся во времени война в нескольких тысячах километров отходит на второстепенный план. Если в столице России местный бомонд беззаботно развлекается на вечеринках, жители России ведут нормальную жизнь, когда их страна вовлечена в агрессию против братского народа, посмотрите ли сюжеты жизни Москвы, Петербурга или Новосибирска, как будто нет никакой войны, как будто она никого там не касается, то испанцев и подавно не должны волновать проблемы, которые, в отличие от россиян, их лично не касаются. Кстати, на это направлена путинская пропаганда, цель которой – внушение населению, что ничего сверхъестественного не происходит, что все в рамках нормы. Я уже сказал, что пропаганда – великое дело и достигает своих целей. Также на последних местах озабоченности испанцев – наркотики, расизм, монархия и проблемы, связанные с сельским хозяйством, животноводством и рыбной ловлей.
То есть проблемы фермеров, которые вот уже две недели держат всю Испанию и ее транспортную систему в шоке и пытаются парализовать всю страну. Получается, что население особо тоже не волнует?
В крайнем случае так было до недавнего времени. Поэтому фермеры и вышли на свои протесты, чтобы привлечь внимание общества и в том числе правительства к своим проблемам. Что же касается расизма и наркотиков, то такая слабая озабоченность – вследствие того, что Испания не расистская страна. Проявления расизма в Испании, конечно же, есть, но являются редкостью. Наркотики тоже есть. Испания является основными воротами, через которые наркотики поступают в Европу. И, само собой, разумеется, некоторая часть оседает в стране. Но проблема с наркотиками не является такой острой, чтобы лишать испанцев сна. Ну и монархия. Она мало интересует испанцев. Она есть, и все тут. Не помогает, но и не мешает.
Как для испанцев, для основного населения, прежде всего среднего и старшего возраста, испанская монархия – это что-то очень семейное, очень фамильярное, это очень-очень близкое. Спасибо большое, Алекс Джингель, за твой, как всегда, острый комментарий.
Спасибо вам. До следующих встреч.
Да, Светлана, у вас получился с Аликом очень интересный разговор. Время покажет, как пройдут выборы в Галисии.
Как пройдут выборы в Галисии и как изменится через 3 месяца настроение испанского общества, что испанскому обществу в данный момент будет казаться через 3 месяца главным, а что второстепенным.
Время покажет. Ну, а пока что мы передаем слово нашему культурному обозревателю Светлане Исковой.
Вещая поверх барьеров.
И снова здравствуй, Светлана.
Добрый день, Алексей.
Что ты нам сегодня расскажешь?
Сегодня мы поговорим об очень нужной вещи в домашней библиотеке. Об экслибрисе и о фантастическом мире испанской литературы и ее талантливых представителях. Поэтому присоединяйтесь к нам в этом захватывающем диалоге об испанских писателях.
Светлана, очень заинтриговала. Это результаты какого-то опроса или же речь идет о статистике?
На самом деле ни то, ни другое. Это результат нескольких лет наблюдения наблюдений за буктюбом и букстраграммом на русском языке. Испанская литература действительно насыщена яркими творческими личностями. Интересно, а как ты думаешь, какие писатели пользуются особой популярностью среди русскоязычных читателей?
Дай-ка мне подумать. Мне сразу в голову приходит несколько имен, которые, я уверен, что точно есть в твоем списке, Светлана. Первый – это, конечно же, Мигель де Сервантес.
Точно. Его «Дон Кихот» стал настоящим шедевром мировой литературы. Хотя, мне кажется, его надо читать в возрасте постарше. Мы его изучали по школьной программе лет этак в 11-12. А перечитав его в более зрелом возрасте, он для многих, для очень многих, как и для меня, просто, мне кажется, играет другими красками.
Абсолютно с тобой согласен, Светлана. А как насчет Гарсия Маркеса? Наверняка его «Сто лет одиночества» тоже очень популярно среди русскоязычных читателей.
Конечно. Габриэль Гарсия Маркес и его «Сьен аньош де соледад» – это настоящий великан магического реализма. Его произведения действительно завораживают. Еще один яркий представитель испаноязычной литературы в этом списке – это Хуан Рульфо. Вернее, Хуан Непомусено Карлош Перес Рульфо Вискаино. Это мексиканский писатель, сценарист и фотограф. Он считается одним из самых важных латиноамериканских писателей 20 века. Его Педро Парамо вызывает восторг у русскоязычного читателя своей глубиной и таинственностью.
Так, Светлана, а давай разберемся, как обстоят дела с современной испанской литературой.
Антонио Муньос Молина – это один из наиболее обсуждаемых русскоязычными читателями испанский писатель. Он, между прочим, действующий академик Королевской академии испанского языка с 1996 года. А в 2013 он был удостоен премии принца Астурийского в области литературы. Его «Зима в Лиссабоне» очень популярна в книжном сообществе на русском языке. Там просто невероятная атмосфера и очень красочные образы.
Подожди, еще, если я не ошибаюсь, в этот список входит Карлос Руиз Сафон, автор «Тени ветра». И наверняка красавец, главный представитель испанской поэзии Федерико Гарсия Лорка. Во стихи так и пронизаны страстью и мистикой.
Абсолютно с тобой согласна. Прямо сорвал с языка. Но всех за несколько минут и не перечислишь. Давай остановимся на этих, ранее перечисленных, и вспомним интересные факты из биографий этих писателей.
Давай. Знаю, что у Сервантеса была довольно насыщенная жизнь. Он служил солдатом, был пленником мавров, даже несколько раз оказался в тюрьме. А вот Гарсия Лорка был активным участником интеллектуальной и культурной жизни Испании. А его трагическая гибель вызвало волнение в обществе и по-прежнему вызывает.
А я добавлю, что Маркес, оказывается, сначала хотел стать юристом, но в конце концов предался писательскому мастерству. А Рульфо, кстати, был известен не только как писатель, но и как очень талантливый фотограф.
Да уж, занимательные факты. А какими произведениями порекомендуешь пополнить библиотеки тех, кто хочет погрузиться в мир испанской литературы?
Ну, во-первых, обязательно надо прочитать или перечитать, и желательно в оригинале, «Дон Кихота». Это отличное введение в испанскую классику. А если хочется чего-то более современного, то можно найти в переводе на русский культовый цикл Карлоса Руиса Сафона. Это «Кладбище забытых книг», в который входят романы «Тень ветра», «Игра ангела» и «Узник неба». А если кто-то предпочитает поэзию, то обязательно нужно посмотреть сборник стихов Лорки в переводах Марины Цветаевой. Кроме «Ста лет одиночества», для тех, кто любит магический реализм, советую также обратить внимание и на другие произведения Габриэля Гарсия Маркеса, величайшего писателя XX века и лауреата Нобелевской премии, такие как, например, «Любовь во время чумы» или «Осень патриарха».
Светлана, надеюсь, что наши читатели найдут в этом богатом мире испанской литературы что-то, что захватит их внимание и воображение. А что-то ты говорила в начале программы по «Экслибрис».
Да, чтобы домашние полочки стали настоящей библиотекой, я очень советую приобрести «Экслибрис». Штука, звучащая странно, но для человека, собирающего домашнюю библиотеку, это просто незаменимо. «Экслибрис» — это такая печать, обозначающая владельца книги. Ее может заказать абсолютно любой человек в свое личное пользование. Во-первых, это может быть очень красиво. В наши дни доступны миллионы дизайнов. На вашей печати может красоваться любимый персонаж, ваша факсимиль, да, хоть ваш собственный портрет. Любой доступный вашей фантазии дизайн. А во-вторых, это безумно практично. Вы прямо почувствуете, что больше на ваших полках стоят не просто книги, а теперь это ваш библиотечный фонд. С появлением «Экслибриса» проблема возврата книг друзьями тоже будет решена. Все книги будут прочпоканы этой печатью. И если кто-то и собирался оставить ваши сокровища себе, то не тут-то было. На титульном листе уже будет улика. Например, книга из библиотеки семьи Латышовых. И в связи с этим предлагаю небольшой флешмоб. Давайте вдохновим людей на приобретение печати себе или в подарок нашим близким.
Большое спасибо, Светлана. Как всегда, очень интересно.
До следующей недели.
Вещая поверх барьеров.
Ну что, Светлана, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск.
Пятничный выпуск, имей в виду, то есть впереди выходные, и мы увидимся, как обычно, после выходных в понедельник на волнах Радио Экстерьер.
Хороших вам выходных.
И берегите себя, пожалуйста.
Радио Экстерьер де Испания.